Добрый день, добрый вечер. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Волгограде 20 часов. В Тюмени, Челябинске 22. В Киеве, Тель-Авиве, Риге и Вильнюсе 19. В Амстердаме, Берлине и Мадриде 18. В Лондоне 17. Это я перечисляю города и страны, где больше всего смотрят этот канал. Смотрите, спасибо вам. Подписывайтесь, кому не прилетит за это. Ставьте лайки. Пишите, откуда вы и как смотрите. Сегодня мой и ваш гость. Известный историк-американист, профессор университета штата Огайо, в прошлом профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Волгоградского госуниверситета, а с 16 января 2026 года иностранный агент по версии российских карательных органов Иван Курило. Иван Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Марковна.
Вот вы видите, это я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям, вы видите на экране, значит, более-менее подробную биографию Ивана Курила, в том числе монографии и книги, которые он выпустил. Профессор, вот я хочу вам предложить на выбор несколько тем, чтобы вот вы выбрали, с чего начнем. Гренландия, о чем, собственно, договорились, война в Украине, Путин, мы видим, бомбит замерзающие украинские города каждую ночь, а Трамп не реагирует. Зачем Трампу Путин? Вы же все-таки автор книги «Distant Friends and Intimate Enemies» — это далекие друзья и интимные враги. Правильно я перевела?
Ну, примерно, да, можно так.
Пример.
Близкие враги, да.
Ага. Близкие друзья. Ага. Убийство уже двух протестующих в Миннеаполисе, штата Миннесота. 2 дня назад убили второго. Значит, эти товарищи из то ли ICE, то ли Border Troops. Еще одна тема. Совет мира под предводительством президента США и вместе с диктаторами Путиным и Лукашенко. И, наконец, авианосная группировка США вновь собирается на Ближнем Востоке. Значит ли, что Трамп готов ударить по Ирану? Вот с чего вы хотели бы начать?
Ну, вопросов много. Да, наверное, с американской темой лучше, потому что, ну, про тему, к сожалению, наших больных российских проблем или про вот эту неприходящую трагедию российской войны в Украине. У меня есть эмоции, как у всех у нас, но вряд ли есть какая-то аналитика дополнительная. Давайте про Америку. Мне все-таки
Давайте.
понятнее, как говорить про нее, да. Вот. Хотя здесь тоже много. Вы перечисляли, давайте выберите вы уж с чего в Америке начинать.
Ну, давайте начнем с Совета мира, поскольку аудитория наша все-таки в основном в Европе, хотя и в Америке очень много смотрят. Совет мира. Что это такое? Зачем Трампу он нужен? И почему он туда включил всех разных диктаторов? И зачем ему Путин? И зачем ему Лукашенко? Что скажете?
Ну, можно предположить, то есть мы, конечно, в голову к таким людям залезть сложно, вот, но можно предположить, видя то, что Трамп на всем протяжении своей политической карьеры, ну, она не очень длинная, но уже 10 лет-то есть, да, вот 10 лет назад он пошел в президенты впервые, вот, он с большим не то что недоверием, а с большим негативом относился к существующим международным организациям. Вот, Организация Объединенных Наций для него явно какая-то вредная организация, съедающая американские деньги, да, и вряд ли полезная для достижения его целей. Даже НАТО, про которую он периодически отзывается очень хорошо, а с другой стороны периодически своих союзников по НАТО ставит в, как бы сказал, сложные ситуации. И, в общем, международные организации для Трампа это нечто такое вредное скорее. И вот этот Совет мира это в каком-то смысле попытка предложения заменить существующие международные организации на некую организацию, которая ему понятнее, в которой он является руководителем. Вот. Очень важно, да, то, что в эту организацию приглашены там, диктаторы приглашены. Это важно в том смысле, что мы можем понять, что Трамп дистанцируется от норм международного права, которые выработались там, за последние 80 лет, по меньшей мере, и возвращается вот к идеям, ну, не знаю, такого классического политического реализма. Вот есть сильные, да, державы, вот их и надо звать, потому что именно они определяют будущее, а вовсе не те, кто там условно слабые, не имеющие ресурсов армии или боящиеся ее применять. Вот в этом смысле, да, те, кто не боится применять силу, вот они и решают судьбу мира. То есть эта логика совершенно такая, она классическая логика, она не новая, но она как раз идущая в противоречие с тем, к чему человечество двигалось там в последние десятилетия. Ну да, вот давайте соберем всех сильных, то есть в том смысле всех, для кого не являются сдерживающими там нормы международного права, и будем с ними решать будущее. Ну вот как-то так я это вижу, хотя, наверное, да, то есть можно объяснить,
То есть
наверное,
вы
по-другому,
думаете,
но так.
что Организация Объединенных Наций, ей грозит судьба Лиги Наций? Она прекратит свое существование?
Ну, нет, я пока так не думаю, потому что, ну, если бы от одного Трампа это зависело, мы же знаем, что и даже в самих Соединенных Штатах я бы не сказал, что вот эти решения Трампа пользуются такой уж всеобщей поддержкой. Вот, то есть, может быть, и переживет. Но, с другой стороны, мы видим, что действительно ведь влияние, роль Организации Объединенных Наций там за последние 20, даже, может, 30, ну, после окончания Холодной войны неуклонно снижалось. То есть, ну, мы все помним, там, когда мы были там, совсем молодыми, да, ООН, это обсуждение в ООН было каким-то таким событием мирового значения и предшествовало каким-то или сопутствовало любому крупному там любому повороту международной жизни, любому кризису. А сейчас, даже если ООН это обсуждает, это как-то исчезло из новостей. То есть это вообще уже не является там сенсацией, не является каким-то обязательным делом. Поэтому да, роль ООН снижается, но вот грозит ли роль Лиги Наций, я бы хотел оставаться оптимистом, но вот может быть не Лига Наций, но какой-то, да, какой-то. Дело в том, что, опять же, эти последние 30 лет мы слышали разговор о том, что ООН нуждается в реформировании. Причем с разных сторон говорили, надо реформировать ООН, надо по-другому устроить Совет Безопасности, надо. Но постоянные члены Совета Безопасности блокировали реформы ООН, потому что им вот выгодно было это сохранение позиции именно в той конфигурации, какой она в 1945 году возникла. Вот. Ну и вот результат, да, результат то, что в целом ее влияние снижается, и вместо реформирования ООН появляются предложения чего-то альтернативного. Нет, конечно, Совет мира Трампа не заменит ООН ни в коем случае, он может быть в глазах самого Трампа. Вот. Но показательно, что у Трампа вообще появилась такая идея создать нечто международное, потому что до этого его многие обвиняли в изоляционизме, вот сам хочет делать, но это тоже разновидность, можно сказать, изоляционизма, но только не сам, а вот под его началом мир теперь должен как-то двигаться, вращаться.
Галина Старцева, одна из наших слушательниц или зрительниц, написала в комментарии к прошлому эфиру, что вот Евгений Марковна сказала, что он пассивная и бездействующая организация. Скажите, что, по-вашему, он должно было сделать и он, и не сделал? Я вас хочу спросить, Иван Иванович, вот 4 года идет эта страшная война в Европе. В ООН, генсек ООН, по-моему, однажды или дважды даже прилетал в Киев. Результат от его прилета равен нулю. ООН в отношении Украины вообще делает вид, что это где-то вообще существует на Марсе, на Луне. Он весь, так сказать, запас энергии ООН в последнее время уходит исключительно на Израиль. Так вот, скажите, пожалуйста, а вы-то видите какой-то смысл в продолжении существования этой дорогостоящей организации, в которой огромную роль стали играть люди, прежде всего международные чиновники, и в которой куча всяких предрассудков в отношении людей разных религий и национальностей. Вы полагаете, эта организация вообще кому-то еще нужна?
Ну, я вижу проблемы, я уже начал про них говорить, ООН, может быть, не совсем так вот, как вы их описали. Ну, прежде всего, действительно, ООН нуждается в реформировании, и без реформирования ее действительно ждет, вот, ну, собственно, мы уже наблюдаем то, что происходит, вот, ждет ее медленное, может быть, или быстрое угасание. Вот. Но вот проблема, которую вы назвали, это проблема с такой неподсудностью, что ли, членов Совета Безопасности. То есть ООН устроена так, что за агрессию может наказать или как-то вот принять действенные меры только Совет Безопасности ООН. Это означает, что у каждого члена Совета Безопасности, каждого постоянного члена Совета Безопасности есть право вето. Это означает, что именно постоянные члены Совета Безопасности, они-то как раз могут действовать не без оглядки на ООН. Ну, собственно, мы видели, и Соединенные Штаты, ведь там, да, вот это навязшее, все войны Соединенных Штатов, они тоже ООН их осудить не могло, ну, просто потому что Соединенные Штаты блокировали. И вот войны России, как мы видим, ООН осудить не может Совет Безопасности, потому что это блокируется. То есть ООН хорошо работал, ну, относительно хорошо, даже во время Холодной войны, когда между этими самыми великими державами, между постоянными членами Совета Безопасности существовало какой-то баланс, ну, если не какая-то договоренность, то есть то, к чему пришли по итогам Второй мировой войны. Вот они между собой как-то регулировали основные кризисы, а весь остальной мир вот они могли контролировать в качестве такого мирового полицейского, и это было полезно. Когда вот возник дисбаланс уже между постоянными членами Совета Безопасности, очевиден конфликт, который вот тлеет и который многие боятся, что дальше во что-то выльется. Ну, то есть, по меньшей мере, Россия недовольна тем местом, каком оказалось. Китай тоже, наверное, претендует на что-то большее. Соединенные Штаты теряют на самом деле свою эту позицию лидера свободного мира. То есть все, как бы, ну, из пяти членов безопасности, член Совета Безопасности ООН, три недовольны своим положением. И в этой ситуации ООН действительно, Совет Безопасности не то, что не может принять никаких действенных мер, а, в общем, не работает вот так как это было задумано и как он более-менее работал. То есть баланса нет, и, соответственно, никто туда и не обращается за балансом. То есть в этом смысле, да, он очень такая вот печальная ситуация сегодня. Поэтому он ничего не может сделать по поводу самых острых проблем, да, сегодняшних. Вот. Ну да, Израиль в этом смысле, там все-таки Израиль не член Совета Безопасности, хотя там США их прикрывает. США в каком-то смысле защищает интересы, но все-таки не сам Израиль, да.
Нет, это
Поэтому, а
я
с
не
другой...
вовсе не хочу сказать, что Израиль не за что критиковать. Конечно, есть за
Да-да.
что, и в том числе и за то, как велась война в Газе. Но просто это стало главной центральной темой Организации Объединенных Наций.
Ну вот, да.
Как кто-то...
Друг. Да, извините.
Хорошо, съехали с этой темы. Теперь Гренландия. Значит, Трамп перед Давосом, перед Международным экономическим форумом в Давосе, практически заявил, что он собирается, значит, забрать Гренландию военными средствами, а европейцы, которые воспротивились этому, против них он обещал с 1 февраля ввести тарифы, на что европейцы ответили угрозой базуки, то есть отключением американских компаний от европейского рынка, и Трамп тихо-тихо отработал назад. Вы понимаете, первое, зачем Трампу Гренландия? Второе. О чем договорился Трамп с Рютте, с главой НАТО, в результате чего он отменил введение санкций против европейцев?
Ну, опять, не могу утверждать, что я точно понимаю, что чего хочет Трамп. Собственно, это одна из его таких, как сейчас говорят, фишек, да, чтобы его не понимали, да, чтобы быть непредсказуемым. На самом деле это тоже сильный ресурс, непредсказуемость. Никто тебя не знает, что ждать, ждут худшего. Поэтому он его сознательно, мне кажется, ну, или его окружение поддерживает. Вот. А, ну, что касается маневра с Гренландией, то тут можно два, может быть, не совсем противоречащих друг другу, но два разных объяснения увидеть. С одной стороны, такое, опять же, традиционная геополитика, вот не зря в конце прошлого года Трамп поменял стратегию национальной безопасности, вспомнил опять доктрину Монро. Гренландия – это наша, тоже, помните, это наша полушария после Венесуэлы. Вот Гренландия – это тоже наша полушария, и причем тут какая-то еще колония европейская осталась. То есть это в этом ряду вполне. И в этом же ряду вот идея, что Гренландия важна там для претензий на Арктику, разработка Арктика ведь и в военном, с одной стороны, смысле важна, там, через Северный полюс много чего может прилететь, и в ресурсном, если действительно там глобальное потепление грядет, то вот Гренландия довольно большой, да, кусок к Земле, если он начнет оттаивать, то там много чего можно найти. То есть какие-то такие ресурсные будущее тоже можно здесь увидеть. То есть это с этой стороны, вот, а почему бы не воспользоваться. Это, кстати, не первый раз, когда американские лидеры на Гренландию как бы претендуют, вот, но просто в запале
Да, это
всего.
уже было. А
Это
когда?
заявлялось, сейчас я боюсь вам соврать в прямом эфире, поэтому не скажу, но мелькали эти выражения, но точно это было в 19 веке, типа, когда вот Аляску и параллельно Гренландию купить. Но, если я не ошибаюсь, в 20-м кто-то тоже это упоминал, то есть не буду сейчас вот, слушателей это подставляться, потому что специально не готовил, да, эту тему. Но это было, да, это точно не первый раз. Но, опять же, это просто уже отвыкли за последние, там, опять же, 80 лет, чтобы вот великие державы всерьез заявляли претензии на какие-то большие территории другой страны, да, и поэтому вот все кажется новым. А вот второе объяснение, оно такое, знаете, про тактическое, я бы сказал, что на самом деле, якобы, опять не могу сказать, но на вот второе объяснение, на самом деле Трамп добивался вовсе не аннексии Гренландии, а добивался больших уступок от Европы. Ну, вот так же, как объясняют, его угрозы там, выйти из НАТО, они у него еще в первое президентство звучали, и сейчас там как в каком-то виде повторялись, они привели к тому, что страны, европейские страны НАТО резко увеличили свои военные расходы. И теперь как бы сторонники, не сам Трамп, но его сторонники, они говорят, ну вот смотрите, Трамп добился того, чего не могли добиться предыдущие американские президенты. Добился того, чтобы европейцы увеличили расходы на оборону и, соответственно, финансирование НАТО. То есть это вот такой тактический ход, а вовсе не на самом деле стремление. Вот если мы эту же логику применим к истории с Гренландией, то можно сказать, вот он пригрозил аннексии Гренландии, потом отказался назад, отмотал назад, и вроде как по каким-то вот утечкам уже ему пообещали еще большую свободу рук Гренландии, в смысле Соединенным Штатам. И, правда, не так там есть и военные базы, и разработка ископаемых полезных, но вроде как он чего-то большего добился. Опять не готовился, не могу сказать, чего конкретно, но у меня мелькало вот в новостной ленте где-то, что дополнительно привилегии для американских компаний в Гренландии Трамп как бы получил в
Да, были
обещании.
сообщения, что вроде бы обговаривается вариант, при котором та часть Гренландии, где находится военная база Соединенных Штатов, она будет как бы суверенной, будет суверенной как
Экстерриториальный,
территории, да, экстерриториальной, так как Гуантанамо на Кубе.
как английские
Вот.
там на Кипре база тоже есть. Ну, то есть, да,
Да,
такие.
но вроде бы Дания выступила резко против, Дания, которая
Который, собственно,
монархия,
и
в которую
Гренландия.
входит, собственно, Гренландия, да. Ага, понятно. Теперь следующий вопрос. Вы преподаете в республиканском штате? Или как, да? Значит, или как здесь говорят, там, в красном штате. Но при этом совсем близко от вас, на Среднем Западе, в Миннеаполисе, в штате Миннесота, Трамп прислал 3000 бойцов иммиграционной службы, и службы безопасности, то, что называется ICE, и также бойцов пограничников. Ну, у нас мы назвали бы это
Border
border
Patrol, да.
troops, пограничники. В результате несколько недель назад была убита женщина, которая протестовала. Там многие либерально настроенные жители Миннеаполиса, а Миннесота как раз очень демократический штат. Стали защищать тех иммигрантов. А для наших слушателей в Европе я поясню, поскольку мы в этом варимся, а вы не слышите это каждый день, что в Миннесоте живет очень большая, самая большая община сомалийцев на территории Соединенных Штатов. И каких-то бизнесменов сомалийцев поймали на том, что они получали гранты от федерального правительства на создание детских садиков, еще там каких-то учреждений публичных, но при этом никаких детских садиков там не образовалось, а деньги они себе положили в большом количестве в карман. Речь идет о миллиардах долларов. Как говорит одна из моих коллег, которая много лет в Соединенных Штатах, значит, писала как раз о коррупции, она говорит, это происходит во всех городах. Это так работает американская бюрократия, выделяет деньги, никто не проверяет, на что они идут. Но, тем не менее, в Миннесоте, поскольку это очень либеральный штат, также довольно много оказалось нелегальных иммигрантов. То есть иммигрантов, которые в свое время перешли границу Мексики или еще как оказались в Соединенных Штатах и жили на, так сказать, на птичьих правах. И вот сейчас Трамп начал охоту на нелегалов. Опять скажем, Иван Иванович это знает значительно лучше меня, что это не впервые в истории Соединенных Штатов, что на самом деле до 1965 года, до великих реформ, великого президента Линдона Джонсона, с моей точки зрения, автора идеи великого общества, Great Society, так вот, на самом деле иммиграционная политика Соединенных Штатов все время ужесточалась. И вопрос в том, что мы не хотим этих разных людей, которые не похожи на нас, белых протестантов, он возникал еще с конца XIX века и особенно в 20-м уже при президенте Теодоре Рузвельте. И вот теперь Трамп пообещал, значит, в Соединенных Штатах находится от 10 до 12 миллионов нелегальных, незадокументированных иммигрантов. Так об этом пишет американская пресса. Короче, в Миннесоту Трамп отправил 3000 бойцов, они начали ходить, значит, и задерживать нелегальных иммигрантов, но по ходу дела, значит, полить из перцовых бутылочек, или как это называется, баллончиков протестующим, тем, кто защищал право людей на неприкосновенность их жилища, например. 2 дня назад мы все видели, многие видели это видео. Он у меня есть, посмотрите, вывешен на моем Фейсбуке. Трамп, извините, молодой 37-летний человек, медбрат, который работает с ветеранами, прежде всего в реанимациях, защищал женщину, которую эти, как их называют здесь, опричники, валили на асфальт. Его скрутили. У него было оружие. Оно в Миннесоте разрешено носить оружие. Это вторая поправка Конституции США. И дальше, короче, непонятно как. Его били, видно на видео, что его били по голове. А потом было 5 или 10 выстрелов. И он погиб. А вот вам показывают как раз вот это кадры, вы сейчас видите на экране, это вот когда уже его убили. Покажите его портрет, пожалуйста, Алекс, Алекс,
Прите,
как?
прите,
Притти,
прите.
вот это его, значит, фотография, какой-то чудесный совершенно парень. И есть фотографии, есть видео, где когда его задерживают, у него в руках никакого оружия нет, как утверждают, значит, эти люди в погонах, а у него пистолет вокруг. Пистолет, у него телефон в руках, и он просто снимает то, что творят люди, которые мне сильно напомнили тех, которые меня не раз и не два тащили в автозаке во время наших демонстраций в Москве. Все эти космонавты. Вопрос вам, уважаемый Иван Иванович. Что происходит в Соединенных Штатах?
Большой вопрос, да, про, ну, во-первых, да, про непосредственно события. Очевидно, трагедии, и очевидно, что вот этот ввод силовиков, да, федеральных в города демократические мэры, демократическими губернаторами, это такой вот вызов и вызов обществу. И даже, так сказать, вот то, что там стали гибнуть люди, очевидно, невиновные. Ну, мне кажется, очевидным, да. Хотя, знаете, вот меня удивило, как много появилось комментаторов на русском языке, которые говорят, что все правильно и не надо сопротивляться властям. То есть, прям вот неожиданно
Что
для меня.
называется welcome в
Да.
Россию, да.
Вот это, да. Но, вот, ну ладно, это вот отдельная история, но А знаете, я сейчас вот один из курсов, который я преподаю американским студентам, это американская гражданская война. И мы как раз вот разговаривали с ними про то, как в 50-е годы 19 века, накануне, за несколько лет до гражданской войны, в Соединенных Штатах был введен в действие такой Fugitive Slave Law, то есть это закон о поимке беглых рабов. То есть вот рабы бежали с юга на север, а в 1850 году был принят закон, что их надо на севере отлавливать и возвращать как собственность назад. А жители Северных Штатов, в общем, видели в них людей, а не собственность. И по всем Северным Штатам начались конфликты. Про вот эти федеральные маршалы, которые ездили, ловили беглых рабов, вот сталкивались с сопротивлением местных жителей. Иногда успех сопутствовал, значит, рабам и местным жителям, которые смогли отбить этих людей. Иногда нет, иногда федеральные маршалы были сильнее. Вот я это рассказываю, мы со студентами это обсуждаем, и у меня на заднем плане вот как бы мысль, что вообще-то очень похоже на новости, которые мы сейчас читаем. То есть вот прям такая история. На самом деле это тревожно, потому что мы-то рассказываем, как раз говорим о том, о предпосылках гражданской войны, да, вот той большой гражданской войны в США, которая была, и вот этот конфликт между людьми, которые как бы на основании федерального закона, да, они действовали, они приезжали, и вот общественным мнением, которое не соглашалось с этим федеральным законом. Вот. Нет, я со студентами прямо вот таких параллелей не проводил, и вообще в университете, не, наверное, неправильно какое-то что-то, что может быть воспринято как политическая пропаганда, да, использовать. Но у меня в голове это вот мысль возникала, не скрою. Вот. А если посмотреть на, как бы на такую уж глубокую историческую перспективу, да, вы правильно сказали, вспомнили 65-й год. А ведь до этого с середины 20-х годов действовала очень запретительная система иммиграции. То есть как раз в середине 20-х был принят закон, ограничивающий иммиграцию, и было практически невозможно въехать в Соединенные Штаты легально. То есть даже люди, которые некоторые там страны, представители там некоторых стран вообще никак не могли стать американскими гражданами ни по замужеству, ни по там женитьбе, ни по каким-то формальным принципам. То есть просто запретительный закон. И если мы посмотрим на последние там 150 уже, наверное, лет американской истории, мы видим, как вот это отношение к иммигрантам, оно проходит некоторые циклы. И вот я подозреваю, так боюсь, что мы сейчас находимся в начале этого запретительного цикла. То есть после вот открытия условного, ну не полного открытия границ, но тем не менее приема иммигрантов, которые очень, конечно, сделали, диверсифицировали американское общество. То есть с 60-х годов вот до нашего времени Америка довольно сильно изменилась просто вот то есть то, что она всегда была нацией мигрантов одно, но вот насколько сейчас разнообразны эти мигранты, насколько разнообразны граждане уже Соединенных Штатов, ставшие гражданами за эти там 60 лет, это очень как бы заметно. И вот сейчас такое впечатление, что ну, некоторая часть американского общества, вот Трамп является выразителем этих интересов или страхов этой части, стремится снова закрыться, стремится снова закрыться. У
Ну,
меня
собственно,
есть...
извините, что я вас прерываю, но, собственно, издание указа Трампа о том, чтобы не выдавать визы 70, гражданам
Да-да.
75 стран, включая Российскую Федерацию, это ровно об этом, это повторение
Да-да-да.
политики, которая началась еще с Теодора Рузвельта, да.
Да-да-да, то есть это вот как раз закрытие, то есть это не, дело не только вот в борьбе сейчас с иммигрантами и тем, что делает ICE, но и как бы вся политика, иммиграционная политика прямо на глазах меняется. Вот. А мне интересно, у меня есть гипотеза, я не то чтобы вот уверен на 100%, что объяснение именно такое, но у меня гипотеза есть, связывающая эти закрытия в прошлом. То есть я писал это вот в книжке «Американцы», у меня про это есть, я писал до Трампа, да, до вот этого нынешнего Трампа. Вот. У меня там есть объяснение предыдущих закрытий, они связаны всегда с попыткой как бы стабилизировать, у меня там другие слова в книге, но стабилизировать американскую нацию в каком-то составе. То есть вот когда после большого расширения политической нации американской, вот наступает, очень быстро наступает внешнее закрытие. То есть как бы нация начинает переваривать тех, кого она приняла. Причем это могло быть. То есть такое первое закрытие было после того, как в 19 веке получили право, гражданские права они еще не получили, но политические права получили афроамериканцы. Да, вот. И первые антииммиграционные законы, это 1800 как раз 80-е годы, тогда закрытие для Восточных Азий неожиданно, там китайцам
Китай, прежде сначала китайцев,
первое,
а
первое,
потом всех
да.
азиатов, да.
Вот, да, потом. А вот это второе закрытие про 20-е годы, которое я уже упомянул, оно как раз это после, во-первых, большая волна эмиграции европейской перед Первой мировой войной, то есть где-то 20 лет перед, или 25 перед Первой мировой войной, это массовый въезд людей из Восточной Европы, это как раз и славяне, и евреи из Восточной Европы, это вот массовая эмиграция конца 19-го, начала 20 века, и плюс, я думаю, еще важную роль сыграло предоставление права голоса женщинам, то есть неожиданно расширение вот этой политической нации на совершенно вот новых людей. После чего сразу же последовало внешнее закрытие, вот типа американская нация будет переваривать тех, кого она включила в себя. И вот сейчас, мне кажется, это попытка закрыть внешний поток, что ли, разбавляющий нынешнюю нацию в тот момент, который, может быть, вот, ну, условно, правая Америка, трамписты считают выгодным для себя. Потому что здесь мы видим, с одной стороны, итог вот этого либерального законодательства миграционного с 60-х годов. С другой стороны, мы видим, как интересно, не поменялось, но скорректировался, что ли, понятие американской политической нации в связи с Трампом. Трамп привел на избирательные участки, привел в политику людей, ну, вот тех, кого мы называем трампистами, или кого Хиллари Клинтон назвала когда-то, да, Basket of Deplorables, но вот привел людей, которые в политике не участвовали, в смысле никак, не ходили на выборы, не... То есть вот это условно правая трампистская Америка, которая не видела для себя вообще места в американской политике, вот либеральной, условной. Вот, и вот мне кажется, что Трамп бы хотел зафиксировать нацию, вот эту американскую, включающую в себя его вот эти большие слои поддержки личной. И закрытие внешней границы – это тоже часть вот попытки фиксации нации в том виде, в каком вот она для него выгодна, то есть в тот момент, когда его избрали. И мне кажется, что, ну опять, это гипотеза, которая, может быть, еще требует, так сказать, либо опровержения, либо дополнительных аргументов, но мне кажется, что вот мы опять в этом цикле закрытия Америки для внешнего мира.
Очень интересно. А тогда, в начале 20 века, изоляционисты американские, они настаивали на том, чтобы надо сохранить вот как бы чистоту американской нации, в том смысле, чтобы это были выходцы прежде всего из Шотландии и Великобритании, из Германии, вся Пенсильвания, что создало проблемы в Первую мировую войну. И из Северной Европы. Правильно я помню, да? Сам Трамп шотландец, ну, по корням шотландец. Значит ли это, что, не говоря об этом, Белый дом не говорит это вслух, потому что республиканцы потеряют дикое количество голосов среди людей, которые принадлежат другим нациям и религиям, что они, собственно, возвращаются, что Белый дом Трампа возвращается вот к этой идее. Протестантская, белая, значит, Америка. Ну, опять я скажу для наших слушателей, которые не обязаны это знать, поскольку не изучали историю Америки, что итальянцы и евреи не считались белыми. Они считались что-то там посередине.
Ну, не то чтобы я хотел тут обвинять нынешний Белый дом прямо в расизме, наверное, это было бы чересчур, вот, но мы видим, что значительная часть людей в Америке, которые придерживаются как раз вот таких взглядов, они считают, наверное, вот нынешнего президента своим президентом. То есть, может быть, он сам бы и хотел, и, наверное, считает себя президентом более широкой коалиции американцев. Но вот, во всяком случае, те, кто не скрывает свои, там, опять же, мы видели еще в первое президентство, помните все эти марши, ну, собственно, вот трагедия в Шарлоттсвилле, когда люди, вот там совершенно расисты, откровенные, вот эти сторонники white supremacy выходили, и, в общем, понятно, что они считали Трампа своим президентом. Опять, я знаю, что за Трампа голосуют и люди, которых не отнесешь там ни к расистам, ни даже к белым, там, и вот, то есть, это, наверное, было бы расширением. Как бы,
Сорок
или...
девять процентов проголосовавших проголосовали за Трампа.
Да, то есть в этом смысле, наверное, не очень точно. Мы все-таки не... Сто лет, наверное, прошли недаром. Вот, но мы видим, что, наверное, вот для значительной части, не для всех, но для значительной значительной части избирателей нынешних республиканцев, вот расовый вопрос никуда не делся. То есть он, вот, в общем, расовый раскол и отождествление там себя по расовому признаку и до сих пор является политическим определяющим. И поэтому, ну да, вот эта идея старой доброй Америки с white Anglo-Saxon Protestant, да, доминирующим вот населением, оспами этими, оно, в общем, опять, может быть, меньше проговаривается, но оно не исчезло в старой американцев. Знаете, вот одно из, наверное, если можно, коротко скажу, что то, что обычно плохо видно из России, издалека там откуда-то, из Европы, вот, но вполне ощущается в Америке, это то, что, в общем-то, все это очень недавно изменилось. То есть вот нам кажется, почему-то многим, вот, ну, мне самому казалось, пока я не стал часто ездить в Америку, что, ну, и неравноправие женщин, неравноправие евреев в Америке, это все какое-то далекое прошлое, оно очень недалекое на самом деле. То есть мне время от времени, я тут сталкиваюсь с тем, как мне говорят, знаете, а вот там моя преподавательница была первой женщиной-профессором в своей области. Я удивляюсь, как? Это же вот моя преподавательница, это значит люди, которые, ну, то есть, как и мои преподаватели, это вот то поколение. Вот. Или мне рассказывают, это, знаешь, вот в моем, вот в нашем этом очень красивом белом пригороде Бостона, вот еще там в 60-е годы не продавали дома евреям. Как это могло быть? То есть, вот для Америки это все свежая история. Это все свежая история. Это, кстати, частично объясняет тоже иногда вот смотрят, почему в Америке так вот активисты так рьяно выступают там за права женщин, за права меньшинств. Да потому что это вот живо, это не то, что вот давно прошло, и это не половцы с печенегами. Это то еще нынешнее поколение помнит, когда реально там можно было попасть в тюрьму в некоторых штатах США, если там белые и черные решили сочетаться браком. Это уголовное
Но
преступление.
это
Это на памяти.
знаменитый, да,
Это
кейс.
на памяти нынешнего поколения, да, или когда можно, значит, да, или когда тебе не продадут дом, потому что ты еврей. Ну вот это на памяти нынешнего поколения, мне рассказывают люди, то есть на самом деле для Америки это все живая, не то что история, это еще живая политика. И вот, да, она до сих пор, как мы видим, актуальна.
В комментариях к прошлой передаче слушатель под ником The Road to Beefy, ну что-то такое, да, написал. Ну что, как нарратив, что в США диктатура невозможна? Знак вопроса. Уже ICE разрешили в дома взламываться без ордера. Ну и так далее. Он ругает меня, который, значит, говорит, что институциональная защита в Соединенных Штатах сильная, и поэтому диктатура здесь очень трудно представима. Скажите мне, вот вы наблюдаете за тем, что происходит в Миннеаполисе, за убийством, уже два человека убиты, одна женщина ранена. Что это такое? Им же совершенно явно совершенно, что хотя прилетал туда Венц, вице-президент, и даже произнес такую фразу, что ICE, там, Homeland Security, ICE совершили ошибки, но тем не менее им же развязали руки, это же очевидно совершенно этим силовикам.
Ну да, развязали. Нет, я на самом деле согласен, наверное, вот с тем, за что вас критиковали. То есть я тоже не думаю, что в США наступит диктатура. Все-таки сдержки и противовесы это не только Конгресс, и даже Конгресс, наверное, в этом году переизберут, и там, в общем, некоторые ограничения для администрации возникнут. Вот, а уж не говоря о том, что, ну вот, существуют штаты, в которых демократы у власти, существуют суды, в которых федеральные суды, в которых есть, вот помните, сразу же после убийства вот этого второго в Миннеаполисе, в тот же день федеральный суд принял решение, значит, потребовал не уничтожать доказательства там, да, от Айса, то есть прямо судебное предписание выдал. То есть на самом деле все-таки общество гораздо более, так я бы сказал, эшелонировано, да, выстроено. И я тоже не думаю, что тут наступит диктатура. Явные попытки расширить, усилить, что ли, федеральную власть, расширить ее полномочия или там, а где-то вот сейчас прямо мы видим попытки запугать население, они есть, да, они видны, и это вот, и опять же, я не думаю, что эти попытки окажутся успешными, но мы их видим, мы их наблюдаем, попытки
Но есть
присутствуют.
прямое нарушение прав штатов.
Да,
Все-таки,
знаете,
знаете,
вот
вы заметили, кстати, что генеральный прокурор штата Миннесота вчера во время пресс-конференции говорил о том, что напомнил, что штаты появились до того, как образовались Соединенные Штаты. Поэтому вот это очень интересно было замечание.
Ну, это, знаете, это проблема, это, опять же, на самом деле опасный дискурс, я понимаю, почему он произошел, но это опасный дискурс, потому что это разговор кануна вот той гражданской войны, то есть права штатов против федерального единства, то есть вот южане примерно, вот тогда южане, они примерно тоже и говорили, что штаты более первичны, да, а федеральное единство
Но в
последнее.
Швейцарии это работающая модель.
Ну вот, ну, здесь вот когда-то это к гражданской войне привело, после чего вот. Но что интересно, вот отношение общества, ведь в Америке как-то так принято. Это можно, кстати, по каким-нибудь голливудским фильмам посмотреть. То есть мы же видим, как какой-нибудь местный полицейский, это всегда хороший парень, который правильно понимает, что делает, а когда приезжают федеральные агенты, знаете, в каких-нибудь боевиках американских, какие-нибудь ФБРовцы, они всегда либо дураки, либо коррумпированы, либо, в общем, ну, в общем, они там скорее негативную роль играют. А вот свой полицейский, правильный, какой-нибудь там крепкий орешек, да, или вот. Вот это на самом деле очень хорошо отражает американское представление, что вот свои ближайшие власти тут и ближайшие полицейские, это наши люди, да, а вот федералы, это вот федералам есть недоверие. И сейчас это вот приобретает прямо такой эпический масштаб. Федеральные полицейские, да, федеральный АЙС этот приезжает и конфликтует с местными
Они
полицейскими.
не полицейские, они не law enforcement, они же не
Да. Они
правоохранительные
ходят с
органы.
надписью «полицейский» на бронежилетах, полисты же, вы видите фотографии. То есть они ходят
Да.
с... Но тут, знаете, кстати, вот про Красный Штат,
Это
которым я
специальные
езжу.
службы, это не правоохранительный орган.
Ну,
Айс.
в широком смысле правоохранительный орган, не полиция, да, но правоохранительный широко понимаемый. Но, вы знаете, вы сказали, что я, да, я, штат Красный, это очень интересно здесь наблюдать, вот, но город-то, как обычно, город скорее демократический, город Коламбус, да, в котором живу. И здесь была, здесь тоже были рейды Айс, ну, не такие, значит, в этом смысле трагические, как Миннеаполис, не такие большие, но были вот в конце прошлого года. И как только здесь появились отряды Айс, то буквально я во всех соцсетях в этих появилось заявление местного прокурора города, да, Торня, да, который прямо обратился к населению и сказал, что полиция на вашей стороне, то есть вот если вы чувствуете, что ваши права нарушаются, обращайтесь к полицейским, они вас защитят. То есть буквально вот чуть ли не открытое противопоставление местной полиции АИСу. То есть это буквально... И это, кстати, такая вот не, очень, конечно, непривычная для, там, для нас с нашим российским опытом вот ситуация, но здесь это повсюду присутствует.
Интересно. Еще один вопрос. Мы видим, что мирные переговоры по Украине все время заходят в тупик. Вот только что в Абу-Даби была трехсторонняя встреча, значит, американцы, россияне и украинцы. Закончилось ничем, как и ожидалось. Трамп все время переговаривается с Путиным. Трамп использовал Лукашенко для того, чтобы он тоже как-то со своей стороны разговаривал, значит, с Путиным, такой back-channel. Объясните, пожалуйста, вот зачем Трампу Путин?
Ну, опять, я не хочу пытаться какие-то психологические портреты составлять, да, хотя
Не,
много
это
того,
не
как есть,
психология, но
да,
просто
почему, да.
это не в традиции. Я не припоминаю другого американского президента, который бы... Ну нет, вот Никсон очень любил целоваться с Брежневым, это правда.
Было, да, было такое.
Да.
Смотрите, опять, гипотеза, которая может быть неправильная. То есть я студентам говорю, мы вот изучая общество, у нас никогда нет стопроцентной уверенности в правильности нашего ответа, но мы можем предполагать какие-то варианты, как это объясняется. Вот одно из объяснений, которое мне видится, это в том, что Трампу совершенно чужда картина мира, ну, условно идеологическая, что вот есть какие-то плохие. Ну, особенно, знаете, еще унаследованное от холодной войны, вот есть плохие коммунисты и хорошие либералы, это ему совсем не про него, но даже вот то, что есть некие хорошие страны, плохие страны, то, что, в общем-то, для американцев важно, они себя привыкли считать представителями хорошей страны, мы на правильной стороне истории, знаете, очень популярная фраза, вот, а Трампу это чуждо, то есть он вообще не видит ему, помните, он как-то говорил тоже в каких-то, ну да, говорит, а у кого, а кто не убивал, то есть какие-то подобные были, да, высказывания, то есть он совершенно, ему моральная рамка или какая-то вот ему чужда, вот, и он смотрит на мир, наверное, опять, я не уверен, но вот мне представляет, смотрит на мир сквозь вот эти очки опять, а кто тут сильный в мире, А с кем нужно договариваться, чтобы что-то решать? Вот Европа слабая, собственно, так же, как говорит Путин условно. Вот в этом смысле у них похожие, хотя не одинаковые, да, но похожие представления о мире. Вот, а есть сильный, есть Китай сильный, с ним можно конфликтовать или договариваться, но это сильный, как бы партнер или соперник. Вот, и Россия сильная. Вот. И, кстати, очень, кстати, есть интересное исследование, которое даже общественное мнение американцев давно уже, до 22 года, да, но после 14-го проводили, спрашивали американцев, вообще спрашивали по всему миру людей, какую армию или какую страну они считают самой сильной. И там неожиданно в Соединенных Штатах большинство ответили самой сильной не США написали, а Россия. И люди объясняли, что дело, то есть вот те, кто проводил опрос, социологи объясняли, что представление о силе связано с тем, что эту силу применяют. То есть сила, которую не применяют, незаметна. А вот если кто-то не боится воевать, то он сразу воспринимается как сильный. И вот мне представляется, что у Трампа та же идея. Вот Путин не боится воевать, значит он сильный, и значит с ним надо договариваться. Вот, то есть какая-то вот такая. Я опять не уверен, что это прямо так, но мне кажется, что и ему, конечно, эта идея сфер влияния, ну, смотрите, да, вот это наше полушарие. Если Трамп провозгласил, что существует наше американское полушарие западное, значит, он допустил, что есть и полушарие не наше, не американское, значит, оно кому-то еще там принадлежит. То есть идея о том, что у великих держав есть сфера влияния, для него, мне кажется, совершенно нормальной и естественной. Вот. Ну и вот, да, то, что делает Путин, Путин делает в своей сфере влияния. Значит, вот с ним можно договариваться о будущем. Его только раздражает то, что Путин никак не согласится с его предложениями. Вот, можно сказать, лишил его Нобелевской премии мира, не договорившись вовремя, да, с Украиной. А так, то есть в этом смысле, конечно, раздражает Путин. Но вот это вот тот партнер, да, с которым можно условно мир делить как-то на будущее. Но мне кажется, это вот так примерно выглядит мир глазами Трампа. И опять могу ошибаться, но вот как это выглядит
Но
из
при
этих.
этом, посмотрите, вот это любопытно, что с одной стороны, значит, Трамп как бы все время немножко облизывает Путина. С другой стороны, значит, Трамп поддержал в Сирии силы, которые выкидывают российские базы из Сирии и выкинули российскую марионетку Асада. Трамп арестовал Мадуро, диктатора Венесуэлы, который, опять же, только в мае он был в Москве и, значит, обнимался с Путиным Владимиром Владимировичем. 2 часа пока братья, да? Трамп сейчас собирается группировка авианосная на Ближнем Востоке, и уже многие предполагают, перестали идти рейсы и в Абу-Даби, и в Израиль, и международных компаний. То есть, очевидно, надо ожидать, что Соединенные Штаты предпримут какие-то действия против Ирана, где тысячи, а то кто-то говорит, и десятки тысяч людей погибли во время протестов. Значит, в них стреляли защитники режима Аятолл. То есть, Трамп предпринимает все время шаги. Да, это с одной стороны, на международной арене. Плюс ко всему, Трамп ввел санкции, вторичные санкции против нефтяных компаний, то, что все убеждали Байдена сделать там с первого дня. И Байден все время боялся или почему-то по другим причинам, думаю, что там был рациональный подход, но тем не менее. Значит, и так этого и не сделал. Вводили какие-то идиотские совершенно там, значит, всякие кепы. Так вот, и это серьезно обессилило российский бюджет и Россию, поскольку доходы снизились там что-то на 30%, если не больше, от нефти и газа. Вот вопрос. Почему, с одной стороны, вы говорите, что Трампу нравится сильный Путин, с другой стороны, он, очевидно, совершенно его ослабляет. И почему Путин это терпит?
А ну, последний самый сложный вопрос, но первый я тоже согласен. Знаете, когда еще Трамп вот шел на второй срок 1,5 года назад, я тут периодически спорил с людьми, которые говорили, что Трамп это марионетка Путина, знаете, популярная здесь идея вот среди
Да.
демократов. И я тоже приводил примеры еще из первого его срока, то есть это ведь при Трампе американцы там убили сколько там 200 вагнеровцев в Сирии, помните, была история. Это самое крупное вообще было прямое столкновения между американскими военными и российскими, ну, ЧВК, но, в общем-то, это российские военные были. И этого не было при Байдене или при ком-то еще, это вот трамповская идея. То есть Трамп, на самом деле, периодически принимал решения, которые гораздо жестче били по России или по российским интересам, чем там вот демократы, которые больше говорили про политическое, идеологическое неприятие Путина. То есть в этом смысле, да, я не согласен, там, до сих пор не согласен с теми, кто считает Трампа вот там, марионеткой, как некоторые говорят, Путина. Что касается, почему Путин терпит? Вот, ну, хороший вопрос. Не могу сказать, почему, да, но, в общем-то, у него нет, с другой стороны, ему не очень понятно, что этому противопоставить. То есть, я бы здесь, наверное, развел дискурс, да, дискурс, то есть, вот то, что говорят политики вслух, и то, что они при этом могут сделать. И дискурсивно, то есть, Путину и пропаганде российской выгодно было там весь прошлый год говорить, что, ну вот смотрите, Трамп признал там, что Россия права, Трамп поддержал нас, ну даже если это было неправдой, но формой какой-то, вот смотрите, Америка теперь вместе с нами, это очень выгодно, выгодно проговаривать. А вот то, что при этом реально могло быть и ударом по российским интересам, вот это невыгодно проговаривать, потому что опять оказывается Россия вот одна против западного мира. То есть выгоднее как раз вот расширять, углублять противоречия между там Европой и Америкой. То есть они на самом деле и без российской пропаганды существуют, но вот для России выгоднее как бы представлять, что Америка наша, да, Америка на нашей стороне. Ну как-то так я бы вот сказал, поэтому, ну а что может Путин сделать Трампу в ответ? Ну все, что мог Америке сделать, еще при Байдене сделал. Вот в этом смысле. В этом смысле как-то так. Надежда на непредсказуемость Трампа и на то, что его может, значит, что его настроение меняется. Вот сегодня он ввел санкции, а завтра, может быть, опять надавит на Зеленского или что-то еще такое сделает, что Путину выгодно. Ну, может быть, опять. Еще сложнее трактовать, что там в голове, в кремлевских головах.
А скажите, пожалуйста, а вы полагаете, вот много пишут о том, что у Путина и у Трампа есть один общий интерес. Он заключается в ослаблении Европейского Союза. Но почему Путину это надо, это понятно. Когда какие-то маленькие страны против большой России заведомо проигрывают, а Европейский Союз, экономика Европейского Союза там в 10 раз больше, чем российская, всего чем российская экономика. А почему Трамп, если это вы согласны, тоже думаете так, почему Трампу нужно ослабление Европейского Союза?
Опять не знаю. То есть мы вот сейчас с вами последний вопрос, это такая вот попытка что-то сказать, не подкрепленная там моими исследованиями. То есть опять это не прямо вот область моих там глубоких научных интересов, но то, что мне кажется, ну Европа ведь смотрите, Европа очень такой специфичный регион мира, очень богатая, экономически очень сильная и последние там 60-80 уже лет живущая под там, ядерным зонтиком США, то есть не сильная военно-политическом смысле, относительно слабая военно-политически. И вот Трамп, который видит в Европе, может видеть, наверное, экономического соперника, так же, как и в Китае. Но Китай в этом смысле растущий экономически, и при этом еще и подкрепленный там растущей армией. И Европой, в которой экономически уже давно велика, богата и является соперником там американцев на мировых рынках, но при этом слаба военно-стратегически. То есть в этом смысле это такой соперник, которого можно вот с этой стороны, с военно-стратегической условно, обойти. То есть как знаете, кто-то из американских журналистов еще в конце 20 века сказал, что за любым Макдональдсом стоит Макдональд Дуглас. То есть за любым вот проникновением американской экономики стоит военно-промышленный комплекс. А вот Европа – это экономика без военно-промышленного комплекса. И, соответственно, вот можно этим воспользоваться и европейские интересы прижать, вот не опасаясь военно-стратегических проблем. То есть вот опять как-то так, мне кажется, это можно объяснить, но опять совершенно не уверен, что это правильное объяснение.
Скажите, пожалуйста, вот Трамп, когда вел свою предвыборную кампанию, он обещал прекратить все эти вот, значит, войны, которых называли never-ending wars, никогда не заканчивающиеся войны Соединенных Штатов, которые шли бесконечно, бесконечно, по 20 лет и так далее, и больше. Как это было бы в Афганистане, как это было в Ираке и так далее. И при этом мы видим, что Трамп явно готовится, во всяком случае, так кажется, какому-то серьезному удару по Ирану. Иран уже заявил, что любой удар по нему будет воспринят, а он ответит по ударит по значит, базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, по авианосцам и так далее, и так далее. Вот опять, как это все укладывается? Он изоляционист или он не изоляционист?
Ну, во-первых, я не уверен, что Трамп начнет войну в Иране. То есть,
Не
во-первых, я
уверен.
не уверен, да, несмотря. То есть, это вот демонстрация силы, да, это, но вполне не исключаю, да, что ограничится демонстрацией или ограничится какими-то там, как это уже было, точечными ударами и потом Потому что Трамп действительно, ну вот мы видели самую такую его большую операцию против Венесуэлы, в которой тоже не последовало, за которой не последовала война. Это такая вот точечный удар. И в этом смысле Трамп, в общем-то, верен тому, что он говорит. Больших войн он не хочет. Войны он, правда, там уже приписал себе, сколько он, 12 войн закончил, судя по его речи. Вот это. Но так или
Все,
иначе,
что хорошее происходит в мире, это
это
Трамп. Это мы
спасибо
уже
Трампу,
знаем.
да. Да, это
Да.
спасибо Трампу. Но так или иначе, ему это действительно важно, то есть он это проговаривает. Поэтому вот у меня есть, именно поэтому у меня есть сомнение, что он отдаст приказ там о полномасштабном там вторжении или о чем-то таком. Об ударе, там, страйк какой-нибудь, может. В полномасштабной войне, ну, вот,
То есть
сильно
американские
сомневаюсь.
солдаты не будут, то, что
Да,
называется,
не
boots
будут.
on the ground, не будут на
Да, да,
земле.
да. Это...
Согласились, значит, но может. Тем не менее, вы что думаете, он попытается задержать аятоллу Хаменеи? Я всегда их
Слушай, ну, если бы я
путаю.
знал стратегические замыслы Пентагона, наверное, я бы
Я
тут
понимаю, то вы бы
не сидел.
тут же
Не
бы
знаю, да.
вложились бы в рынок,
Да.
да, так.
Вот. Поэтому не знаю, что планируется. То есть является ли он при этом изоляционистом? Ну, в каком-то смысле, то есть, конечно, изоляционизм сегодня это не тот, что в 19 веке. То есть, ну, не может просто вот взять страна и уйти отовсюду. Хотя мы видим, что она откуда-то уходит, да, но это не такой, во-первых, не такой быстрый момент. Во-вторых, мало того, что ты захочешь уйти, тебя еще и не отпустят региональные игроки, участники, для которых вот американское присутствие важно. Ну, то есть не может там вот взять Соединенные Штаты и уйти с Ближнего Востока. Там на Ближнем Востоке столько интересов. Вот, даже если Белый дом бы захотел, то это не... Ну, то есть это как бы задача на несколько десятилетий вот полностью уйти оттуда, если вот поставить такую цель. Поэтому, да, может быть изоляционизм, но при этом вот никуда не снимающий с себя этих обязательств. Откуда-то уйти проще, там, где тебя особо и не ждали, да. Вот, так что, ну, не знаю, то есть опять про будущее говорить сложнее, чем про прошлое, как историк скажу, да, вот. Но то, что мы видим какие-то такие глобальные сдвиги, вот, наконец, это второй такой авторшок после окончания Холодной войны. Вот Холодная война закончилась, всех потрясло в 90-е еще годы, потом, казалось, все стабилизировалось. Сейчас вот этот авторшок, то есть вдруг выяснилось, что так как все стабилизировалось к концу 90-х, там, к концу прошлого века, оно, в общем, многих не устраивает. И вот мы видим второй удар, то есть, не знаю, конечно, хотелось бы, чтобы это минимально как бы привело к минимальным трагедиям, но уже к каким-то трагедиям приводит, да. Главное, чтобы глобальным каком-то не привело. Вот, но вот да, но мы живем в нестабильной международной ситуации, это точно. То есть это не холодная война, это непредсказуемое в этом смысле будущее, и происходят какие-то перегруппировки новые, вот, не знаю. То есть и история с Ираном, она тоже, конечно, не закончилась, и дело не только в Трампе, но и в том, что там внутри Ирана. То есть насколько вот это подавление и массовые казни окончательная точка, ну или там на ближайшее поколение, или это наоборот начало какого-то оползня. Увидим.
И последний вопрос. Вот вы уже сказали, что мы живем в очень нестабильном мире. Но все сейчас все время апеллируют к международному праву. Мне кажется, ужасно это смешно, потому что после 4 лет войны в Европе и после того, как мы видим, что на глазах у всего мира каждый божий день Путин бомбит украинские города, Киев, 600 тысяч человек уже уехало, потому что там невозможно, там минусовые температуры, бьют все время по инфраструктуре, люди, нету ни воды, ни тепла, нету отопления, значит, страдают прежде всего старики и дети, которых, значит, не помыть ничего. В общем, это кошмарный ужас. Это происходит в Европе, это происходит каждую божью ночь, и никакой реакции не видят. Поэтому я не очень понимаю, о каком международном праве идет речь. Но все-таки не могу вас не спросить, о каком международном праве идет речь?
Международное право – это договорное право. То есть, в отличие от права внутри стран, как мы знаем, где есть какой-то, есть институты, которые могут принудить к выполнению плана или наказать за невыполнение каких-то законов, в международном праве таких институтов нет. Вот был как бы Совет Безопасности ООН, но мы с вами в начале разговора про это уже говорили. Принудить Совет Безопасности может, но какую-нибудь страну, не входящую в число великих стран, и еще если у нее нет очевидного там, не знаю, спонсора среди этих великих держав. То есть вот такого на самом деле даже с Советом Безопасности такое случалось редко. Но вот с Ираком случилось в 90-м году, когда Советский Союз сотрудничал с США, да, и вот проголосовал. А так международное право
Получил
это да.
90 тысяч
Да.
долларов или
Да. Не
миллионов, я
знаю, что
всегда
там за...
путаю, да.
Да, за это, ну, то есть какие-то были, да, тогда поддержка. Или когда, помните, Медведев был президентом, вот, и Россия в Совете Безопасности воздержалась при голосовании за вот закрытое небо для Ливии. Вот, и это тоже был такой эпизод, да. А так в основном нет, в основном это принудительной силы нет ни у кого. И получается, что пока существует некий баланс интересов, пока в международном праве есть такой консенсус, особенно среди, опять же, среди этих вот самых великих держав, по поводу того, что такое хорошо, что такое плохо, международное право работает. Как только вот мир вступил, как мы сейчас видим, в какую-то ситуацию передела, да, передела договоренностей, границ, экономических каких-то и военно-стратегических альянсов, вот оказалось, что международное право работает плохо. Это трагедия на самом деле, потому что международное право не на пустом месте возникло, но в том смысле, что вот, была надежда, что человечество будет лучше, потому что международное право. Но мы видим вот этот откат к национальным государствам, к интересам вместо принципов. Вот, и да, и вот трагедия и война в Европе, которую мы видим, да, явно, ну, любая война такая, вообще-то, это крах какого-то международного права, да, каких-то какого-то элемента. И вот мы видим, чем больше эта война, тем очевиднее проблемы с международным правом. Это не значит, что оно вообще исчезло или что оно там не вернется после завершения войн. Но это значит, что оно очень ограничено, что ожидать от того, что международное право будет работать так же, как уголовный кодекс в какой-то стране, нам не приходится.
Спасибо вам большое. Это был Иван Курило. Кстати, поскольку я знаю, что будут комментарии на эту тему и вопросы, Иван Курило, у него отец венгр.
Дед все-таки,
И
отец,
дед,
отец
ой,
уже
извините,
дед.
извините, дед, да. И отсюда и фамилия вот Курило, да. Насколько я поняла, вы можете найти это в интернете. Есть очень интересное интервью Ивана Ивановича по этому поводу, в частности, сайту «Экспертиза» или как-то так он называется. Вот. Ну, я благодарю профессора университета Огайо, известного историка-американиста, автор очень многих монографий. Посмотрите еще раз нашу справку гостя, вы увидите книги и монографии, которые выпустил и по-русски, и по-английски профессор Курило. Я благодарю за участие в нашей передаче. Спасибо вам большое.
Спасибо, Евгения Марковна. Спасибо
Да,
за
и
приглашение.
услышимся через неделю. Я говорю нашим слушателям, пишите, комментируйте. Услышимся через неделю. Пока-пока.